Дарья Котова, Академия Ранкор 3, «Мятежная душа». Пролог. За столом сидел мужчина средних лет, опытный воин и, признаться, нечистый на руку человек. Когда-то давно, в юности, он пытался заработать на жизнь с помощью меча, но быстро понял, что выживает не сильнейший, а тот, кто лучше всех приспосабливается. И он нашел свое место в жизни, свою золотую жилу. Теперь он редко подвергал себя опасности, делая все чужими руками. В столице Ворон был известен лишь узкому кругу лиц, его знали как одного из главарей местных банд. В основном он зарабатывал золото на детских подпольных боях, занятий неимоверно грязным, но доходным. Если бы только благочинные горожане знали, сколько из их соседей платили деньги за удовольствие посмотреть, как подростки забивают друг друга до смерти. Да. Ворон верно определял свою выгоду. Его клиентами были люди зачастую весьма обеспеченными, они готовы были платить за любое нарушение закона. Однако мало кто знал, что подпольные бои были не единственным увлечением Ворона. У него было еще одно, весьма интересное занятие, которое приносило ему золото ничуть не меньше, чем детские бои. У Ворона был талант, он умел чуять свою выгоду и собирал сведения о других, словно дама свой жемчуг. Иногда его предусмотрительность приносила очень хорошие плоды. Ворон просмотрел еще раз материалы из папки, кристаллы со слепками ауры, записки свидетелей, а потом взглянул на стоящего рядом человека. «Связаться с ним?» — догадался подручный. «Нет. Следи за ним и за девкой. Подождем», — приказал Ворон и позволил себе помечтать о том золоте, которое скоро окажется у него в кармане. Сейчас он чувствовал, что стоит подождать. Сделать завершающий штрих, чтобы потом дополнить картину. В искусстве шантажа Ворону не было равных. Когда подручный ушел, мужчина встал, открыл магический тайник и убрал в него папку с маленькой буковкой «Ш». Глава 1. О пустяках и самом важном. Ночь давно опустилась на Арин, но летнее тепло не отступило, придав тьме бархатную прохладу вместо жгучего холода. Арден сидел на крыше особняка, прячась в тени от печной трубы, и наслаждался дуновениями ветерка, играющего с прядями его приметных рыжих волос. Звезды освещали эту чудесную ночь, весело подмигивая с небосклона. Арден посмотрел на них и прикрыл глаза, думая и отдыхая. Тихие шаги Карин он услышал почти сразу. На самом деле, ее выдал скрип чердачного люка. Арден улыбнулся и открыл глаза, когда сестра присела рядом, держа в руках небольшую корзинку. «Печенье», — пояснила она с улыбкой и откинула тряпицу, под которой обнаружилась еще горячая выпечка с кусочками шоколада, настоящий деликатес, особенно для тех, кто привык с боем добывать себе черствый кусок хлеба. «Хорошая жизнь», — произнес Арден, доедая десятое печенье.
«Угу»,
— подтвердила Карин.
«Как ты?»
«Нормально. А что случилось? Ты, когда от императора вернулся, был такой бледный. И Алдиас очень переживал».
«Правда переживал?»
Карин хитро на него покосилась.
«Правда.
Учитывая, как он обычно невозмутим. Я действительно в порядке», — заверил сестру Арден, отправляя в рот очередное печенье. «У императора такая магия. Неприятная. До сих пор не хочется вспоминать. Но мне лучше, правда». «Надеюсь», — вздохнула Карин, забирая из корзины последнее печенье. «А с Патриком ты что не поделил? Он такой грустный ходит». Арден фыркнул, еще бы Пат грустным не был. Хотя ситуация, конечно, вышла отвратная. Не хотел он этого, не хотел. Но Пат сам виноват. Арден ведь хотел, чтобы его не боялись, чтобы с ним нормально общались, а вышло еще хуже. Патрик посчитал, что может делать все, что вздумается. И ведь Арден не видел в этом ничего плохого, не желал запрещать что-то или ограничивать чью-то свободу, пока не оказался в ситуации, когда его приказ не выполнили.
«Почему страдают другие?»
Вдруг спросил он пространство вокруг.
«Ну, и Карин. Почему за меня расплачиваются другие?»
«Библиотекарь, капитан разведчиков?»
«Еще бы люди не боялись лордов, если те приносят столько проблем», —